Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Гость Виктора Ерофеева, протоиерей Михаил Ардов.
Какую можно сделать прекрасную и даже несколько антологий, поэтическую, прозаическую, соответствующим образом оформить?
Отец Михаил, давайте мы это возродим. Просто на следующий Новый год, вот через год, как раз подготовим такую антологию, попросим каждого, там, Сорокин пусть напишет, там, Макаревич пусть споет про святки. Да,
Оль, а вот там. Иван Жданов, я считаю, уже внес свой вклад в эту антологию, можно кто? Просто цитировать.
Иван Жданов.
Великолепный русский поэт. Да. Здесь, правда, будут тигриные следы, потому что написано это было «Восточный год тигра», да простит меня отец Михаил за язычество. Но стихи абсолютно
прочитать
очень годятся. Вооруженные четвернёй сезонов, сияющих, как ярусы ковчега, всплывает год под шорохом кометы, бросающие тигриные следы. И мы вступаем на помост вседневный, мы нижний ярус отведем до снега, второй засеем, третий даст нам всходы, а на последнем будем ждать плоды. Он создан нами, помни, даже если он сделан кое-как, то нет причины в нем сомневаться, потому что это его постройка означает жить. Уже раздуты щеки ветра дуя, набрякли жилы ветровой машины, будильник заведен на воскресенье, чтобы ледяное солнце сокрушить. Но больно видеть, что душа поката, окружена экранами сплошными, где что-то происходит подставное, и ничего не видно из-за них. Смерть подражает очертаниям жизни, и речь в проказ вбита запятыми, и непривычно видеть эти тени от внутреннего солнца в нас самих. А что, когда и я всего лишь проблеск глазного дна, куда своим коленом так давит свет, что впору грызть запястье и в пасти волка сердце находить. Но вот зерно светлеет на ладони, оно ковчег с многоконным креном. Для каждой твари есть звезда и место, свежает ветер. Надо жизнь будить. Ну, чем вам не святочные стихи?
Святочные, абсолютно.
Абсолютно.
Отец Михаил, объясните нам, пожалуйста, почему в православной традиции Пасха важнее Рождества, в отличие от католической, где все-таки главным праздником в году является Рождество? Как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что это как бы объяснять, пожалуй, можно... Ну, вот как, я не люблю этого слова, менталитетом, потому что я бы сказал,
Я сложный вопрос сегодня задаю.
Да-да-да,
вопрос,
да. Один
значит, к одному.
Что люди на Западе, как знаем, более рационалистичны, более реалистичны и более, так сказать, как бы склонны к чему-то такому материальному. Поэтому воплощение для них очень, так сказать, очень видимо и значимо.
То есть родился, так родился.
Так родился.
Энциклопедия русской души. Гость Виктора Ерофеева, протоиерей Михаил Ардов. Эфир 1 января 2005 года.
У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях отец Михаил Ардов. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
И журналист «Эхо Москвы», филолог Ольга Северская. Здравствуйте.
Здравствуйте, с Новым годом.
Да, мы всех наших радиослушателей сразу поздравляем с Новым годом. У нас начало Нового года, и мы желаем, чтобы 2005 год был для всех счастливым и разнообразным. Вот мы и поговорим о Новом годе. Наша передача посвящена теме «Русские святки», ну, то есть тому количеству дней и качеству дней, которые существуют между Рождеством и крещением, правильно?
12 дней.
Да, значит, 12 дней. Вот какие традиции, как у нас они развиваются, идут ли они на спад, или наоборот, что-то новое рождается и так далее, и тому подобное. Вот тема нашей сегодняшней программы. Отец Михаил, скажите нам, пожалуйста, святки – это дело, которое церковь поощряет в качестве праздника, народного, или все-таки это праздники религиозные?
Ну, понимаете, в чем дело? Это как раз вопрос на засыпку. Как
говорят, а у нас как, такие вопросы. Да,
или, как говорят, в американский университет, это хороший вопрос. Значит, понимаете, как раз церковь в течение многих-многих веков боролась с языческими проявлениями в это время года. И нарочно вот позволялось и поощрялось что-то такое, чтобы как бы, так сказать, говорило о святости этих дней, о пришествии Господа в мир и так далее, и так далее. Вот даже то, что, собственно, православию не свойственно, вот эти театральные действия, вот вертеп, все это именно ради того, чтобы отвлечь от грубых всяких языческих вещей, от ряженых, которые там в вывороченных шкурах, от гаданий, которые мы помним даже по Евгению Онегину и так далее. Но борьба эта оказалась неравной, поскольку мы теперь живем во времена нового язычества, когда уже христианство во всем мире, не только в нашей несчастной стране, а во всем мире, так сказать, потеснено, мягко выражаясь, то, значит, соответственно, все это именно так. При этом, понимаете, ведь вот русская православная церковь и еще несколько, вот там сербская, грузинская, мы старостильники. Мы живем по юлианскому календарю. Для нас еще праздника нет. У нас,
то есть у нас пост наезжает на Новый год.
Ну, конечно, правильно? Конечно. Вот, ведь и соответственно, значит, опять-таки. Но вот я вам просто могу сказать то, что я говорю, вот в прошлое воскресенье говорил своим прихожанам. Я говорил, что для нас еще пост, у нас еще праздника нашего нет. Но все живут по-другому, поэтому, не, так сказать, не ханжите, не делайте, вы постарайтесь сами не участвовать в этом, но тоже вот сядьте за новогодний стол с вашими близкими, выпейте рюмку вина и, так сказать, не делайте постные такие лица. Ну, они живут по-другому, так надо, ну, как они живут, так они живут. Может быть, когда-то вот, там, они обратятся благодаря вашему именно, вашей кротости и любви, а не то, что мы будем громить вот это все. Ведь, понимаете, тут еще какой момент? Как раз я говорю, что как нам сейчас стало хорошо, стало именно из-за юлианского календаря. Потому что на Западе, да и у нас, вот это Рождество и Новый год, это же уже на Западе никто не помнит, что, кто родился. Все знают, что это надо покупать, это шопинг, а не праздник. Все покупают подарки, все, значит, всем дарят полный...
Которые подарки уже начинают продавать с ноября.
Да, да, с ноября, то есть это месяца. Самое главное, так сказать, вот такой шопинг в году. И все это, соответственно, так, таким образом. Вот. А когда, а у нас получается, когда все это отшумит, отгремит, когда уже, так сказать, все это как бы утихнет, вот тут мы потихонечку и отпразднуем свой праздник. Вот. И при этом, понимаете, ну, например, так сказать, для нас, например, Дед Мороз и Санта-Клаус это, так сказать, очень нежелательные фигуры, потому что в результате это же ведь карикатура и пародия на святителя Николая, самого чтимого русского святого. И вот то, что его вот эти безобразные подчас изображения в русские дома проникают, это для нас очень неприятно. И я прошу своих ни в коем случае этих изображений не заводить. Но я же ведь все-таки не изувер, поэтому, когда я себе представляю какой-нибудь несчастный, бедный детский дом, где живут несчастные, полуголодные дети, и к ним вот приходят в эти дни эти самые Дед Морозы, эти Снегурочки, и приносят им какую-то радость. Я же не могу сказать, нет, этого не делайте ради вот того-то и того-то. Понимаете, поэтому отношение у нас двойственное. А вместе с тем, можно, я знаю, что кое-где это возрождается, это можно сделать, потому что вот, например, эти украинские, и они на русском языке есть колядки, же есть чудные, совершенно поэтические, прекрасные песни, когда-то составленные вот этими...
Но это православные колядки или те, которые приходят с Западной Украины, они уже католические?
Да нет, это, во всяком случае, мы знаем, что вот этим промышляли, как мы из Гоголя знаем, эти самые киевские... бурсаки, вот, хамабрут, да, и вот это все. Так что Безусловно, там, кстати, есть действительно очень сомнительные по содержанию, но большая часть... прелест, прекрасных, красивых. И все это можно, в общем-то, при желании в какие-то христианские приличные рамки, ну, втиснуть, будем так говорить. Но, увы, так сказать, мы знаем, что и мир силен, и экстрасенсы, и вся эта вот сейчас шабаш. Еще плюс же мы же еще имеем этот восточный календарь с петухами, змеями и всеми такими. И все это путается у постсоветского и советского человека в голове вообще полная каша по этой части, и они... вообще не понимают там ничего.
Оля, у вас тоже каша в голове по этому поводу?
Нет, я надеюсь, что у меня все так по полочкам в последовательности разложено от того Рождества по новому стилю, который празднует весь мир, кроме нас, да, до нашего старого Нового года. Вообще, мне кажется, что вот эта каша в голове, она, с одной стороны, от все-таки стремления русского народа жить в Боге, я сейчас вот замечаю, что соотечественники очень серьезно относятся к соблюдению поста, в частности, они вот начали бояться того, что если что что-то вот не так, вот не о высоком будем думать, может быть, как-то и в жизни все не очень сложится в Новом году. Ну, конечно, это такое, в общем, немножко языческое, но уже такое просветленное, просветленное
это...
настроение такое. Действительно, сейчас все очень строго, очень строго вокруг. Вот я так смотрю, спрашивают там, вот можно, нельзя так, а вот можно ли тортик на Новый год? В общем, все очень действительно серьезно. С другой стороны, у русского...
А хорошо ли это вот до... с другой стороны еще?
Виктор, вы знаете, это хорошо, если это от души и из глубины сердца. Если это вот
суеверие,
ханжеское, такое, что-то, да. Что вот как бы ну, так нехорошо,
или,
так, вы знаете,
или
как
еще
святоша,
плюс да? Диетическое.
Есть такое русское слово «святоша», да, вот конечно. Не «святой», а «святоша». Вот, вот если в этом смысле, то это нехорошо, если что-то такое святошеческое есть. А вот насчет каши, я думаю, что не так много праздников было в жизни у русского народа. Не случайно даже понятие «выходной день» сложилось. Это я с удивлением узнала, когда занималась историей слова, вообще даже в при советской власти.
Конечно, потому что
потому что они были неработные.
Нет, дело в том, что слово «воскресенье» как религиозное было запрещено. Поэтому, и мало того, ведь была пятидневка, да. Нет, и пятидневка, чтобы даже они сделали пятидневку, чтобы сбить вообще с этого ритма, чтобы от воскресенья как-то ведь при советской
власти
елки не просто отменили, а соглядатые ходили и смотрели, если у вас горит елка где-то под Новый год, вы имели большие неприятности за это, так сказать, как бы религиозную пропаганду и все такое. Потом они уже поехали назад и сделали.
В 34-м году. В году разрешили заново елки, причем, конечно, не рождественские,
новогодние. Да, 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 звезды там. Если только она не красная, а пятиконечная, на макушечке так особо не было.
Да, такие штучки.
Так вот, если закончить...
С другой стороны.
Очень праздника хочется, с другой стороны. Именно поэтому вот эта каша, и, может быть, еще от того, что, ну вот, честно скажем, что очень многие приходили к Богу в сильно взрослом возрасте уже, в постсоветское время, и поэтому еще как-то вот, как мне кажется, не совсем пришли. То есть еще вот не очень понятно, что праздновать.
Не дошли.
Не дошли, да. Вот к чему больше там душа вот как-то лежит и так далее. И поэтому очень хочется праздник, мы так на всякий случай, вот сразу с 25 и до 13. И мне кажется, что вот эти каникулы, которые сейчас народу подарили, это, в общем, правильно, потому что это будет время остаться наедине с собой, без суеты, все-таки разобраться, к чему больше душа тяготеет. Если мы уже говорим о язычестве, хотя это высокая поэзия, очень такая просветленная, но у нас вообще все смешано, потому что, как совершенно справедливо говорил Бродский, и я очень люблю эти стихи, только одну строчку процитирую: «В Новый год все немного немножко волхвы». И действительно,
хотя
мы себя ощущаем...
Ничего.
Каждый сам себя волхв и верблюд.
Да, волхв и верблюд, совершенно верно.
Все-таки не языческое что-то.
Нет, конечно, я говорю, что с одной стороны, это наш вот Дед Мороз с его мешком заплечным, и Снегурочка, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красное, а вместе с тем ты себя ощущаешь вот именно волхвом каким-то, то есть вот человеком очень близким к Вифлеемской звезде-то. Вот, так что каша, она есть, но плоды даст.
У меня какой-то тоже... Странное представление о Новом годе, потому что вот в то советское время, в которое мы все жили, мне казалось, что Дед Мороз, он как раз был таким детским богом, то есть его разрешали, но он-то появлялся, вот с точки зрения христианства, он нарушение или искажение традиции, но с точки зрения советской власти он был полным абсурдом, появлялся какой-то человек, который явно претендовал на божественные функции.
Чудотворец,
потому что чудотворец, конечно, и человек, который дарит, то есть человек, который предлагает...
К которому можно обратиться с просьбой, и он эту просьбу...
Молитвой,
да,
с молитвой, как с молитвой, он выполняет. И они, я помню, еще в 50-е годы, они такие были чудовищно страшные, эти Деды Морозы, у них было такое лицо кучера, такое, ну, они просто не знали, какое ему присобачить лицо, это такое вот румяное такое и несколько озлобленное лицо. Но все равно, когда в доме ставилась елка и появлялся Дед Мороз, у меня такое было впечатление, что советская власть вот ножницами из всего пантеона богов вырезала вот и оставляла нам вот только этого малюсенького детского бога. Но тем не менее, я вам хочу сказать, что я Деда Мороза любил больше, чем Сталина. Уже тогда. То есть я понимал, что от Деда Мороза идут подарки, но от него какая-то шло тепло и сила. Ну, да. В то время как это висело что-то на стенке, и, в общем, детскому сознанию ничего не давало. Поэтому мне кажется, что вот Сталин был непоследователен. Уж разрушать, так разрушать. Надо было бы и Деда Мороза до конца добивать. Нет, все-таки не
понимаете,
получилось.
Понимаете, в чем дело? В Сталине надо в данном случае говорить, ведь Сталин был, ведь он вот так, до какого-то момента он разрушал, а с какого-то момента он уже стал чувствовать себя всероссийским императором, и он уже разрешал Деда Мороза, елку, а старорежимные погоны, значит, и митрополитов на кремлевских приемах и так далее, и так далее. Он уже строил совсем другой, он перестал быть таким, значит, пламенным революционером, а стал, так сказать, таким советским империалистом, для которого уже имидж вот такой нужен.
Но он был одновременно и все-таки главным начальником ГУЛАГа, и то, что он, когда в 1953 году подготовил отъезд всего еврейского народа в сторону Биробиджана и Новой Земли, и уже построены бараки были, то там все-таки помимо империализма было просто и палачество настоящее.
Нет, Сталин был чудовище. Вот, и мне очень
жалко. Но все равно даже, несмотря на это, вот эти ростки, вот праздники не могли запретить, потому что, видимо, вот эта любовь к елке, к Рождеству, к Деду Морозу, она была настолько закодирована в русском сознании.
А во-вторых, он все-таки, понимаете, он же тоже понимал, они же понимали, что надо давать отдушины, надо людям давать отдушины. И, так сказать, вот такие, какие-то вот такие формы это могло и принимать.
Вот это, об этих отдушинах мы сегодня и говорим. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас гость отец Михаил Ардов и журналистка «Эхо Москвы», филолог. Вот интересно, журналистка или журналист тут вот...
Виктор, как хочется.
Да, как хочется. Как значит, я журналист. Поскольку... «Эхо Москвы», филолог это Ольга Северская.
Поскольку Ольга на «Эхо Москвы», в частности, ведет такую программу с Мариной Королевой, как правильно говорить по-русски.
Вот я поэтому к ней и обратился.
Знаете, она говорим по-русски. По-русски, но правильно.
Мы говорим о святках. Оль, вы сейчас часто бываете в Германии.
Да.
А я вот это Рождество католическое и протестантское...
Да не надо говорить. Потому что большая часть православных церквей тоже сейчас так празднует по новому стилю.
По новому
стилю. Поэтому
сейчас,
надо говорить григорианское или новостильное. Вот так вот.
Новостильное Рождество я провел в одной немецкой семье. Знаете, что меня поразило? Там читают до сих пор святочную литературу. Вот в той семье, где я был, там читали сказку Андерсена по-французски, поскольку я немецкий не знал, они тогда ради меня достали томик святочной литературы сказок по-французски, и Андерсенская сказка о елке, которая мечтала быть... она, правда, по-моему, это не совсем удачно у Андерсена. Там сосна должна быть мачтой, а у него елка мечтает быть мачтой, но вместо этого попадает на Рождество, очень гордится собой, а потом ее сжигает. Она такая жестокая сказка, но тем не менее я так...
Скорее на братьев Гримм
тянет. Да-да. Я сидел и думал, что действительно очень много сказок жестоких. Но, с другой стороны, я подумал, какая замечательная традиция. Вот взяли, прочитали сказку. А помните, у нас все писали святочные сказочные рассказы. Конечно, и Чехов, все. Вот я хотел увидеть, как огромная традиция.
Лесков, Достоевский, да. А сколько стихов можно. Какую можно сделать замечательную, я об этом даже недавно говорил по телевидению даже, что какую можно сделать прекрасную и даже несколько антологий, поэтическую, прозаическую, соответствующим образом оформить.
Отец Михаил, давайте мы это возродим. Просто на следующий Новый год, вот через год, как раз подготовим такую антологию, попросим каждого, там, Сорокин пусть напишет, там, Макаревич пусть споет про святки. Да,
Оль, а вот Иван Жданов, я считаю, уже внес свой вклад в эту антологию, можно просто цитировать.
Иван Жданов.
Иван Жданов. Великолепный русский поэт. Да. Здесь, правда, будут тигриные следы, потому что написано это было в восточный год тигра, да простит меня отец Михаил за язычество. Но стихи абсолютно очень годятся. Вооруженный четвернёй сезонов, сияющих, как ярусы ковчега, всплывает год под шорохом кометы, бросающей тигриные следы. И мы вступаем на помост вседневный, мы нижний ярус отведем до снега, второй засеем, третий даст нам всходы, а на последнем будем ждать плоды. Он создан нами, помни, даже если он сделан кое-как, то нет причины в нем сомневаться, потому что это его постройка означает жить. Уже раздуты щеки ветра дуя, набрякли жилы ветровой машины, будильник заведен на воскресенье, чтобы ледяное солнце сокрушить. Но больно видеть, что душа поката, окружена экранами сплошными, где что-то происходит подставное, и ничего не видно из-за них. Смерть подражает очертаниям жизни, и речь в проказу вбита запятыми, и непривычно видеть эти тени от внутреннего солнца в нас самих. А что, когда и я всего лишь проблеск глазного дна, куда своим коленом так давит свет, что впору грызть запястье и в пасти волка сердце находить. Но вот зерно светлеет на ладони, оно ковчег с многоконным креном. Для каждой твари есть звезда и место. Свежеет ветер. Надо жизнь будить. Ну, чем вам не светочные стихи?
Светочные, абсолютно.
Абсолютно.
Отец Михаил, объясните нам, пожалуйста, почему в православной традиции Пасха важнее Рождества, в отличие от католической, где все-таки главным праздником в году является Рождество? Как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что это как бы объяснять, пожалуй, можно... Ну, вот как, я не люблю этого слова, менталитетом, потому что я бы сказал,
Я сложный вопрос сегодня задаю.
Да-да-да, вопрос.
Да. Один
значит,
к одному.
Что люди на Западе, как знаем, более рационалистичны, более реалистичны, более, так сказать, как бы склонны к чему-то такому материальному. Поэтому воплощение для них очень, так сказать, очень видимо и значимо.
То есть родился, так родился.
Так родился. Mm-hmm. А знаете, вот воскрес, являлся, вот это как-то более духовное, что-то более такое отдаленно абстрактное. Вот, может быть, поэтому. Но это, я думаю, не все.
У меня тоже такая, кстати говоря, догадка была. Оля, у вас тоже, да? Вы согласны с отцом Михаилом?
Вот я на самом деле слушаю с интересом, потому что у меня, росшее в советское время, в абсолютно, да, вот такое атеистическое, было ощущение, что Пасху мы не разучились праздновать.
Красили яйца всегда.
Абсолютно, да, пекли куличи, но у нас в семье эта традиция сохранилась. Чего нельзя сказать о Рождестве?
Да, да, да.
И то, что...
Помните, был даже кулич вот праздничный в советские времена?
Кекс весенний.
Кекс весенний или кекс праздничный, да, там немножко покруче.
Кекс весенний назывался. Всегда, я помню, в булочных начинал продаваться.
Но он не всегда, он появился тоже где-то уже в такие брежневские времена.
Нет,
раньше даже.
Нет, это и при Хрущеве было. Они как-то там, вдруг он появлялся в булочных, и как-то его так...
Его быстренько так...
И при этом в Пасху показывали как раз какие-то боевики по телевидению.
Да, я помню.
И концерты Аллы Пугачёвой.
Нет, а вот еще в мои времена, когда был такой фильм, я забыл, какой-то английский фильм, «Сети шпионажа» он назывался. Ну, действительно, по тем временам это было что-то невероятное. Там английские офицеры разведки, там
взрывающие корабли. Чтобы только не ходили в церковь.
Да, именно в момент крестного хода.
Все ходили и слушали.
А вот на Рождество меньше людей ходит все-таки.
Да, безусловно, безусловно, безусловно. Но Пасха в России традиционно вот как-то... Я, кстати сказать, не знаю, надо бы было бы, так сказать, вот на греческом Востоке проверить, так ли. Ну, думаю, что тоже, тоже так, хотя думаю, что вот в России почему-то вот Пасха, прощение, вот что-то...
А может быть, еще весна, вот это вот... Да, вот это... Все-таки для России весна очень важный момент.
Да, такой вот... Ну, тут, наверное, много всяких психологических. Кстати сказать, надо посмотреть бы было еще, нет ли какой-нибудь языческой подосновы, не было ли какого-нибудь языческого праздника, который потом это прикрыли, вот что-нибудь в календаре такое, понимаете? Потому что,
может быть, вот это оживление, природы,
что-нибудь, потому что я, честно сказать, не специалист по славянскому языку.
Зимой же нет такого, правда?
Да,
наоборот,
да,
все замерзает.
Да, а тут вот как-то вот видно, так сказать, все. И поэтому это безусловно, безусловно, самый главный, самый такой праздник Пасха. Он же, кстати сказать, в православном богослужении называется «Праздников праздник» и «Торжество из торжеств», так поется в церкви. Их 12 главных праздников, они называются «двунадесятые», то есть 12. Из них Рождество самый, конечно, чтимый, но и они как бы в ряду. И 13-й, вне всяких рядов, это вот Рождество празднуется вот 11 дней, а Пасха празднуется 40 дней.
Да, это большая разница. Это действительно. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях отец Михаил Ардов и журналист «Эхо Москвы», филолог Ольга Северская. Мы говорим про Новый год и Рождество. А продолжим после краткой сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Гость Виктора Ерофеева, протоиерей Михаил Ардов.
Я думаю, что я не ошибусь, что для каждого, вот, ну, если там до крещенского вечерка еще нужно дожить, это все-таки 18 января, но вот 1 числа, 1 января, как правило, люди все-таки задумываются. И вот жива в нас вера, что вот в новом году все будет совершенно иначе. То есть лучше может быть, а вот все плохое точно останется в старом.
Это верно. Это, кстати говоря, наверное, для каждой религии так, что все плохое оставляется в старом.
Нет, но дело в том, что вообще-то говоря, строго, по-православному, никакого особенного значения Новому году. Это как раз праздник-то и поначалу был языческий, так он и остался. И Петр-то его уже ввел через Запад тоже с языческими всеми ухищрениями.
То есть у церкви еще довольно большие сложности с нового,
да,
именно с Новым годом.
Да. Мало того, вот интересно, что когда в конце 19 века, чтобы отвлечь от разгула пьяни, столов и такого, в деревнях все просто спали, никто никого Новый год там не встречал. Как у меня телевидение, не было радио, не было газет, там тоже ничего не было. А в Петербурге, в Москве, конечно, господа и люди обеспеченные этим, так сказать, занимались. Так вот, чтобы отвлекать от этого, поскольку это был гражданский Новый год, но в православной империи, то ровно в 12 часов начинали звонить приходские колокола с тем, что люди шли на новогодний молебен. Не начинали обжираться?
На новогодний. Именно новогодний. Не рождественский,
да,
а новогодний.
Потому что в 1700 году, когда Петр впервые вел встречу Нового года 1 января, но, соответственно, естественно, старого стиля, уже после, на святках именно, то тогда же был составлен чин новогоднего молебна, который до сих пор существует. И, например, вот мы его не служим, я нарочно этого не делаю, мы служим тот, который положен в церковный Новый год 1 сентября или 14 сентября по новому стилю, потому что вот тут начинается для нас вот тогда Новый год, что новый цикл годичных воспоминаний, богослужебный круг повторяться начинает. Вот. Но тогда и отвлекали этот, вот для больших городов это был специальный такой момент, чтобы людей настроить на то, чтобы... А он очень разумно составлен, то, что там просят прощения у Бога за грехи, которые были в прошлом году, и просят благословить нам Новый год с тем, чтобы, так сказать, все шло как-то по-человечески, и там и здоровье мы просим, и благостояние, и благосостояние, и всего такого, всего, в общем, и мирских благ тоже.
Энциклопедия русской души. Гость Виктора Ерофеева, протоиерей Михаил Ардов. Эфир 1 января 2005 года.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто только что к нам присоединился, тому горячий, пламенный новогодний привет. Впрочем, всем остальным тоже. Сегодня у нас в гостях отец Михаил Ардов и журналист «Эхо Москвы», филолог Ольга Северская. Мы говорим о русских святках. Вот в первой половине передачи отец Михаил говорил о том, что все-таки Пасха сильнее с точки зрения христианства, чем Рождество. Я имею в виду российской церкви.
Восточный, но, даже, может, православный.
Восточный, православный. Но, с другой стороны, вот я, родившись и живя долгое время в абсолютно атеистической семье, чувствовал всегда, что для меня Рождество важнее Пасхи, потому что Рождество – это елка, это подарки, это Дед Мороз, это мама, которая встает рано утром, подходит к елке, я уже там под этой елкой копаюсь, она интересуется, как мне понравились подарки. Это ощущение такой семейной гармонии. Единственный раз в году, когда вот все соединяется, и запах елки, и подарки, это радость души. И, с другой стороны, вот мама, которая тоже волнуется и интересуется, как тебе понравились эти подарки. Оля, а у вас какие были ощущения?
О, точно такие же совершенно. Я уже сейчас вот ретроспективно хочу сказать, что, наверное, это вот было такое ощущение ореола святости семейных уз, может быть. Правда, праздник. И вот вы помните, Виктор, наверняка у вас так же было. Вот ты ложишься спать, потому что не всегда детям не в любом возрасте разрешали дождаться полуночи. Вот ты ложишься спать, клянешься себе, что вот на этот раз ты не пропустишь момент, когда приходит Дед Мороз и кладет вот под елку эти подарки. И когда ты просыпаешься, они там есть. Вот есть в этом тайна, какое-то волшебство. И это обязательно то, о чем мечталось. Вот просто вот один раз я, как малыш, испытала только разочарование, потому что очень собаку хотелось. Мне подарили собаку, но она была из плюша. Mm-hmm. Вот это было вот как-то не совсем правильно.
В детстве есть какое-то особое интуитивное ощущение подарков. Вот есть как бы подарки настоящие. Вот они такие долгожданные и совершенно незаменимые. А есть такие подарки, как кожезаменители. Ну, как бы вот их это замечательно подарок, чувствуешь, что вот родители в этот раз постарались, вот они сделали какой-то, и сделали тебе настоящий подарок. А тут подарили какую-нибудь машину пожарную, а там вот эти какие-то ниточки дурацкие. Так чувствуешь, что и машина дурацкая, и не знали, что подарить. И я вот подумал о том, что маленький все-таки уже был таким, в общем, добрым лицемером, потому что когда мама спрашивала, ну, как тебе подарки, я-то в глубине души думал, ну что ж вы так, родители, в этот раз поступили, огорчался. А так, улыбаясь, говорю, ой, спасибо, как замечательно. И мне кажется, что вот Новый год – это тоже проверка нас на нашу щедрость, на нашу доброту, потому что мне кажется, что вот не надо делать эффективных подарков. Вот если уже делать подарки, то они не должны быть дорогими. То есть, если можно делать дорогие, то тоже хорошо. Но они должны быть, ну, вот что от сердца. Я думаю, что родители тоже делали от сердца. Но тогда была советская власть, наверное, подарок.
Это было безумно и трудно.
И, но тем не менее, вот все-таки даже тогда вот был какой-то выбор. Вот,
можно было.
Вот какой-то, да, вот подарить вот такой хоккей, классно, вот что-то, как вот эту игру с фишками какие-то, но не так.
Не так классно.
И поэтому вообще, мне кажется, что роль подарков в нашей жизни очень, очень важна, потому что мы с самого детства получаем представление о нашей самооценке. Вот если нам дарят много вещей, то наша самооценка повышается. Мы как бы считаем себя людьми. Иногда можно избаловаться, конечно, и вообще впасть в какую-то такую ересь.
Да-да, есть же такие дети, которые засыпаны какими-то игрушками, просто они их под этими игрушками и не видны, они уже не воспринимают их. Важно не перейти грань, потому что... Или вот знаете, какие сейчас, вот я в магазинах вижу, я вижу какие-то уже игрушки, которые гораздо больше размером детей. Понимаете, это же тоже какая-то дикость, потому что вот, ну, таких пять подарите, где-то там ребенка, ты уже его и не увидишь. У Георгия Петровича Федотова был такой богослов и историк церкви, у него есть одна замечательная статья, он говорит об этической одаренности людей, и он говорит, что даже есть этическая гениальность, он даже вводит, вот так сказать, что когда человек понимает, вот ведь жизнь все время перед нами стоит какой-то этический выбор, и вот одаренный этический человек всегда выбирает совершенно правильный путь, и я уверен, что вот те родители, которые абсолютно точно, это может быть, я перочинный ножичек за 3 копейки, но вот он будет этому мальчику сейчас милее, чем велосипед. Вполне реально. Но для этого нужно, чтобы у родителей с ребенком была живая эмоциональная связь. Да, а так правильно. Можно, так сказать, действительно, дари что хочешь, это все будет вот, да, спасибо, но это вот...
Вот Оля в первой части нашей программы затронула важную государственную тему. Праздники от 1 до 10 числа все гуляют. А с другой стороны, ведь и раньше так все гуляли. Узаконили то, что вообще на самом деле существовало. Но с третьей стороны, если посмотреть на это же страшно, что год вообще в России будет начинаться с того, что никто ничего законно не делает.
Между вами говоря, когда в советские времена вот там получались такие несколько дней праздников, а это бывало, когда, знаете, выходные плюс 7-8 или там 1-2, я тогда грешным делом говорил, вот интересно, кто-нибудь подсчитал по Советскому Союзу, чего больше вот убытка? То, что не работают, или то, что не воруют, не выносят в это время с предприятий
безумные,
понимаете?
И, с другой стороны, если выпьют, то тоже польза государству.
Да, на этом экономика держалась. Дешевле, что Нисун тут же продавал. Да, да. И советская власть и рухнула. Горбачев чем ее погубил? Что он не дал этим ворам, этим Нисунам немедленно возвращать украденное с помощью покупания бутылки водки.
С помощью единственной валюты, которая была, пол-литра. Да.
Вот, поэтому тут тоже такой момент. Но с другой стороны, вот я, так сказать, как в каком-то, ну, как всякий человек не без ханжества, я понимаю, что вот конец рождественского поста, самые строгие, так сказать, как бы дни, уже рыбу запрещается, даже в праздники нам есть и все. С другой стороны, значит, вот самый будет как бы разгон. Но вместе с тем, у меня есть и утешительные размышления, что, ну, так они, ну, все-таки ведь не все такие сейчас страшно богатые, ну, выпьют первого, второго, третьего уже деньги будут кончаться, и к Рождеству они, может, уже и трезвенькими такими подойдут. Тут вот и такое соображение.
А я заметил, как медленно, но верно наше общество перенимает некоторые западные образцы. Ведь раньше боялись, что все перепьются. А вот сейчас я смотрю даже и слышал сегодня по «Эхо Москвы» передачу о том, что не надо слишком много есть. То есть уже сейчас такое ощущение, что можно подорвать свое здоровье не только водкой, но и обжорством. Вообще, когда тема обжорства становится темой жизни, то значит, все-таки что-то произошло. Да? А, Оля, перспективы, ну как вы думаете, у нас что вообще дальше, помимо елок, вообще будет все больше и больше праздников, которые будут иметь какое-то вот реальное религиозное значение? Или все-таки это начнется такое всероссийское казино на эти 10 дней?
Как говорила моя учительница литературы, вскрытие покажет, конечно, вот по прошествии этих 10 дней, но, ничего себе, хороший вопрос, скажу, как в американском университете. Я думаю, что, во-первых, значит, праздники потом продлят до 13-го, потому что с 10 по 13 все равно никто не будет
абсолютно
работать.
Абсолютно точно.
Да, даже до 14-го.
А потом еще до 18-го, до крещения, чего-то как отдыхать.
А потом уже, не загадывай, 23 февраля.
23 февраля будет в вакханалии. Так что не знаю, как тут насчет святых праздников, но совершенно точно, что гадать будут, потому что святки — это еще и обряды гадания, и девушки будут бросать башмаки.
А вам когда-нибудь гадали?
Конечно,
Сбывалось?
Да.
Сбывалось, да?
То у меня бабушка совершенно гениальна. Она там брала какой-то листочек бумаги, как-то он так особым образом сжигался, и по тени на стене она мне все абсолютно честно рассказывала. Ну, я так не могу сказать, что это сбывалось стопроцентно, но на 90% все-таки вот она как-то оказывалась пророком.
А как там по тени? тени, что ли, определили?
По тени, да, там какие-то картины, которые умеет читать одна моя бабушка, потому что она мне там говорила, вот видишь, там вот, вот тут собачка, это такой вот другой. Я не видела, но я верила,
честно. Она вас обучила этому как-то? Или,
мне кажется, что это надо дар такой это иметь. Дар должен это надо быть. Такой дар иметь, и у нее был какой-то собственный
тут
способ.
Тут отец Михаил стал чесать вообще в голове.
То, что дар вполне, так сказать, что это
все. Я очень люблю гадание на книгах такое.
Да.
Интеллигент, потому что все-таки вначале
было... То есть открывается какую-то страницу, да?
Да. Вы знаете, очень часто совпадает, вот если захочется узнать, ну, не то чтобы судьбу, а просто вот слово какое-то. Потому что слово — это все-таки такая вещь очень
хорошо гадать по уголовному кодексу.
Это не то слово. Я стараюсь выбирать любимые книги, потому что, ну, они потому и любимые, потому что они очень созвучны душе.
И как вы делаете? Расскажите, может, кто-то действительно из наших радиослушателей тоже прислушается к вашему совету.
Это все, это интуиция.
Потом это даже не гадание, это как бы, так сказать, общение, игра с самим собой, правда, в чем-то?
Собой. Действительно, но тут что в этот вкладывать в эту игру и как к ней относиться? А так, ну, в конце концов, вполне это естественно, не какая-нибудь сидит, как, знаете, как по телевизору говорят, толстая бабища, которая еще обставлена иконами, пылают свечи, и она, значит, говорит, что она там снимает порчу и все.
Это... Но это святотатство, конечно.
Нет, это конечно не только это.
Чума. Понимаете, за это страшно чума. Наказывают. Они же эти жулики, они же не говорят, что церковь за это отлучает от причастия, человек, который к ним ходит, наказывается на много лет. Они просто пользуются дикостью. Но меня, кстати, что и поражает еще. Вы иногда попадаете на какой-нибудь канал, как они выглядят, кто к ним вообще идет. Понимаете, вот же что. Это такие какие-то, ну ладно, что там, не
ну,
будем портить на ногу.
Если про книги, вот если исходить из того, что у Борхеса было написано, да, что вот была такая круглая, ну, Вселенская библиотека это называется, вот такая, и она была круглая зала, и это был шар, и это был Бог, да, вот если слово нужно. Как гадать на книгах? Очень просто. Надо посмотреть, к какой книге потянется рука, потому что это вот какое-то движение души. У меня иногда это «Острова в океане» Хемингуэя, иногда томик стихов наших друзей. Очень люблю присваивать их тексты. Иногда даже как-то вот могу про свою жизнь рассказать цитатами, коллажем. Дальше просто она открывается на непонятно какой странице, пальчиком так вот, и очень все ясно.
Надо прочитать всю фразу или одно слово?
Я думаю, что фразу все-таки, фразу, которая все-таки там закончилась.
А потом уже контекст,
а потом уже введение.
Предисловие, да.
Предисловие, послесловие, дальше жизнь.
И выходные данные. Тираж.
И издательство.
Ну вот, вот, все волшебство рассеялось.
Хорошо, ну а бабушка не обучила колдовству, а вообще вы нас насколько вы в это верите? Вот действительно, насколько в эти святочные гадания вы верите?
Вот я
вот как на исповеди.
Попробую сказать. Ну, в общем, верю, поэтому стараюсь этим не злоупотреблять. Это только в редких случаях. А вообще Новый год, вот святки, ну, я не знаю, конечно, там башмачок за ворота, это интересно, это для молоденьких девушек. Вот у меня дочка очень любила это занятие. Теперь уже больше как-то так выросла, уже так башмачок не бросает особенно.
Бросает башмачок, и что случается?
Интересно же, замуж выйдет или нет в этом году?
То есть тут уже можно в Рождество все можно и проверить.
Потом, знаете,
священский вечер.
Это конец святок.
Это к 18. Вот как священский.
То есть это уже когда уже пост кончился, да?
Да, уже святки кончаются. Это последний день святок. То есть даже крещенский вечерок на вечере крещения — это уже даже постный, строго постный день, это крещенский сочельник. Это по-нашему, значит, если называть число по григорианскому новому стилю, а вот у нас это пятое, по юлианскому это пятое, а это, значит, 18 января.
С 18 на 19. Оля, а вот расскажите про башмачок, потому что, наверное, не все радиослушательницы наши
юные знают, конечно, что если он носочком к порогу, к двери, то, соответственно, девушке из дома выходить. Если носочком в том, то так она и будет сидеть при папеньке с маменькой и думать о своем.
Но, и это только один раз в году позволяется, да?
Ну, во всяком случае, вот mm-hmm. если в крещенский вечерок, то mm-hmm. это вот щитово, да, вот как mm-hmm. мы бы сказали в нашем детстве. Mm-hmm. А так это, ну, это как бы от лукавого уже. А тут вот вроде... Вот эти вот такие суеверия, конечно, наши, они позволяют mm-hmm. во что-то
это,
верить.
Это
тут главное, ну, конечно, безусловно, отец Михаил, ну, поиграть-то да, все-таки да, не возбраняется.
Ну, я же вам... Я же сказал, что я не ханы для такой...
Я чувствую, как свидетели действительно... На диспуте, а на исповеди. Приходят и
исповедуются. Я думаю, что я не ошибусь, что для каждого, вот, ну, если там до крещенского вечерка еще нужно дожить, это все-таки 18 января, но вот 1 числа, 1 января, как правило, люди все-таки задумываются. И вот жива в нас вера, что вот в новом году все будет совершенно иначе. То есть лучше может быть, а вот все плохое точно останется в старом.
Это верно. Это, кстати говоря, наверное, для каждой религии так, что... Все плохое оставляет
Нет,
старому.
Но дело в том, что вообще-то говоря, строго по-православному, никакого особенного значения Новому году. Это как раз праздник-то и поначалу был языческий, так он и остался. И Петр-то его уже ввел через Запад тоже с языческими всеми ухищрениями.
То есть у церкви еще довольно большие сложности с нов... да, именно с Новым
да,
годом.
Да. Мало того, вот интересно, что когда в конце 19 века, чтобы отвлечь от разгула пьяни, столов и такого, в деревнях все просто спали, никто никого Новый год там не встречал. Как у меня телевидение, не было радио, не было газет, там тоже ничего не было. А в Петербурге, в Москве, конечно, господа и люди, обеспеченные этим, так сказать, занимались. Так вот, чтобы отвлекать от этого, поскольку это был гражданский Новый год, но в православной империи, то ровно в 12 часов начинали звонить приходские колокола с тем, что люди шли на новогодний молебен. Не начинали обжираться?
На новогодний. Именно не рождественский,
да,
а
потому что в тот 1700 году, когда Петр впервые вел встречу Нового года 1 января, но, соответственно, естественно, старого стиля, уже после, на святках именно, то тогда же был составлен чин новогоднего молебна, который до сих пор существует. И, например, вот мы его не служим, я нарочно этого не делаю, мы служим тот, который положен в церковный Новый год 1 сентября или 14 сентября по новому стилю, потому что вот тут начинается для нас вот тогда Новый год, что новый цикл годичных воспоминаний, богослужебный круг повторяться начинает. Вот. Но тогда и отвлекали этот, вот для больших городов это был специальный такой момент, чтобы людей настроить на то, чтобы... А он очень разумно составлен, то, что там просят прощения у Бога за грехи, которые были в прошлом году, и просят благословить нам Новый год с тем, чтобы, так сказать, все шло как-то по-человечески, и там и здоровье мы просим, и благостояние, и благословение, состояние всего такого, всего, в общем, и мирских благ тоже.
Ну вот я все-таки не понимаю. Смотрите, с одной стороны, у нас в Новый год, вот сейчас, когда мы разговариваем, идет пост, а с другой стороны, идет разгул страшный. И вообще девчонки и мальчишки танцуют до утра, целуются и пьют водку. Как же вот не привести это в какую-то хоть элементарную гармонию?
Да нельзя привести в постхристианском, новоязыческом обществе. Нельзя этого привести в гармонию. Ну, понимаете, там девочки и мальчики с православной гимназии, которых там можно по пальцам пересчитать в Москве, а в России, ну, там, десятками какими-то, безусловно, в это не вовлечены. Но мы же не можем, понимаете, отлавливать этих мальчишек за штаны и девочек за юбки, втаскивать, объяснять им, понимаете, так сказать, все уже. Ведь, понимаете, есть же еще один момент. У нас это, предположим, понятно почему. А, например, в Америке там, так сказать, как диктатура политкорректности. И там, например, запрещается выставлять в публичных местах ясли. Ну, так по этой западной традиции, где лежит Христос, где стоят...
Ну, то, что у нас называется вертепом. Да,
да, вертеп, да.
Но ясли... у нас он не развит, да?
Он не развит. У нас как представление иногда он был. Вот. Это запрещается, потому что это... у американцев, что это оскорбляет чувства иудеев, мусульман и еще там кого-то. И таким образом, понимаете, опять-таки отсекается. И это, на мой взгляд, это просто ну, такая глупость, политкорректность, потому что политкорректность, это очень хорошо сказал Василий Павлович Аксенов. Он сказал, что политкорректность была изобретена как средство борьбы с суевериями, с предрассудками, и сама стала самым сильным предрассудком, потому что, так сказать, тут вылетает очень
это
много.
Не тема нашей сегодня программы, но, тем не менее, я хочу сказать, что я с удовольствием защищаю, когда могу, политкорректность, потому что это тоже стадия человеческого развития. Но если какую-то другую нацию называют обидными именами, я целиком становлюсь на позицию политкорректности. Этом, другое дело, что когда мы доходим уже до абсурда, и когда возникает политкорректная цензура, что вот я довольно часто пишу для американской печати, я знаю, что меня там цензируют вообще. Да. И в немецкой, кстати говоря, я должен вам признаться по секрету, тоже меня так иногда вот так цензуют, даже книжки. Даже, кстати говоря, «Русскую красавицу» в немецком издании подцензурировали. Вот. Так, тут уже как бы уже абсурд, потому что уж где-где, а уж литература должна быть свободна именно на, это то самое место, где возникает страсть. Но мы сейчас не об этом.
Если вот о корректности, Виктор, я буквально два слова хочу сказать, вернувшись к тому, надо ли приводить в соответствие православный строгий пост и празднование Нового года. Но если быть корректными именно, то у нас же ведь светское государство, во-первых, а во-вторых, многоконфессиональное. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что наши слушатели говорят, как это возможно в православной стране. А она у нас не только православная. Она у нас действительно многоконфессиональная.
И слава богу, наверное, что
поэтому
у нас...
Поэтому, наверное, и не стоит это проводить. Просто это вопрос совести каждого.
Многоконфессиональная, потому что у нас бы, как всегда, если бы возникла бы монополия на истину...
Да, это ужасно.
Увы, я боюсь, что она потихоньку... То есть, если действительно дело пойдет так, как оно идет, и из православия сделают новую идеологию, это будет окончательное поражение церкви и падение ее окончательное, потому что сейчас единственный способ спасения христианства и церкви – это дистанцирование от власти как можно дальше, чтобы никакого, чтобы не было никаких ассоциаций.
Когда власть взялась свечки в руку, это стало, конечно, очень опасно для церкви, прежде всего.
Очень, очень. При этом, к сожалению,
она нанесла церкви больше удар, чем польза по себе принесла.
И иерархи, и наши политики не понимают, что они тактически, они выигрывают, так сказать, от этого союза, обмениваясь там какими-то ценностями и получая все, но не понимают, насколько стратегически и те, и другие проигрывают от вот этого делового партнерства и вот такой.
У нас так часто в России тактически да, а стратегически совсем нет. Но я думаю, что как раз в нашем новом 2005 году, может быть, больше возникнет соображение насчет того, насколько стратегии важнее тактики. Потому да, что в прошлом году, правда, вы согласитесь со мной, уж слишком много было этой тактики. И так вообще позорились. Мы, кстати говоря, перед передачей говорили с вами, Михаилом, и сколько срама было вообще. Это хочется пожелать вообще и нашим радиослушателям, и нашей стране, чтобы было поменьше срама, правда?
Вот это да, тут, во всех смыслах этого слова. И в самом примитивном, чтобы поменьше было, так сказать, такой зримой порнографии растления, и увы, и в высшем, когда бы, так сказать, когда власть имущие соблазняют нас своими поступками и словами.
Может, у меня последний вопрос, Оля. Раз вы сейчас живете в Германии, вам теперь Россия не кажется какой-то немножко иной страной, нежели та, в которой вы жили до Германии? Вот такой нет. Святочный вопрос вам.
Нет, вопрос совершенно не святочный, потому что нет, мне Россия никогда не кажется иной страной, потому что это моя родная страна. Не ругайте меня за пафос, это не пафос, я просто так чувствую, я себя всегда здесь чувствую дома, и когда она становится немножко иной, это она просто развивается на моих глазах, как это было и до Германии тоже. Но я с удовольствием отмечаю, что Германия стала развиваться, вот очень много русских там приехало, и сразу стал как-то, знаете, вот в нашу сторону двигаться. В Баварии, в Гармиш-Партенкирхен, такой маленький-маленький, не хочу сказать, что богом забытый, потому что как раз не забытый богом городок, но там вот я приехала туда 3 года там назад, и там там был абсолютный кошмар. Это истребление елок. Вот вернемся к Гансу Христиану Андерсену. Какой там сожгли? Что вы? Значит, там от елки принято избавляться просто вот до 6 числа. Это просто вот совершенно все, потому что дальше надо искать знакомого лесоруба, который может ее в такую елкорубку в пыль перемолоть, потому что выкинуть ее никак невозможно. Русские просто не могли этого никак, потому что, Рождество, то есть до 7-го она должна достоять. Второй старый Новый год. И я, в общем, я отмечаю, что не только мы вот так экуменистичны, потому что мы празднуем с ним Рождество, скажем так, не православное тоже, да, или ну вот по новому стилю. Но и они как-то стали двигаться в нашу сторону. То есть такая вот терпимость появилась. Елки в прошлом году уже сказали, будут забирать 12 числа. И все так вот с чистой совестью оставили по веточке, которые можно...
Это экуменизм. Да, да.
Вот теперь я понимаю, почему Путин подписал до 12 числа каникулы.
Да. Казалось бы, такая тема радостная, праздничная, Новый год, а с другой стороны, сколько религиозных, моральных, этических и эстетических проблем. Я думаю, что мы их всех будем решать за праздничным столом. И мы еще раз, я думаю, все вместе пожелаю вам счастливого Нового года, больших успехов, радости. И я думаю, что мы тоже в нашей передаче «Энциклопедия русской души», разбирая все тонкости и нюансы нашей души, будем искать в этой душе праздник. Наша передача подходит к концу. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – отец Михаил Ардов и журналист «Эхо Москвы», филолог Ольга Северская. Мы говорили о Новом годе и Рождестве. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Екатерина Молчанова, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго в Новом году. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.